Привет! Это Лень и Рифеншталь, подкаст о документальном кино. Мы сегодня собрались, чтобы рассказать вам про предстоящий Оскар, точнее номинантов на лучший документальный фильм года. Мы их посмотрели и готовы делать ставки, кто получит статуэтку. Меня зовут Миша Кудрявцев.
А я Ира Кудрявцева.
Приступим.
Итак, среди номинантов всего 5 фильмов, 2 из них сняты в США. Это фильмы «Время» и «Лагерь коллег», один фильм из Чили «Агент Крот», один из ЮАР «Мой учитель осьминог» и последний внезапно из Румынии фильм «Коллектив». Последний фильм снят режиссером-мужчиной, а вот фильмы «Агент Крот» и «Время» сняли, как сейчас принято говорить, режиссерки. И еще 2 фильма про осьминога и про инвалидов сняли тандемы «Мужчина» и «Женщина» в соавторстве. В этом году большинство фильмов не случилось широкого проката в кинотеатрах, и здесь документальные фильмы не исключение, у них и обычно-то проката бывает немного. Это значит, что посмотреть их можно на стриминговых сервисах, но в лучшем случае с русскими субтитрами. Перевода русского дубляжа пока нет, не для одного из них. Но, возможно, что-то изменится после «Оскара». Фильмы «Лагерь коллег» и «Мой учитель осьминог» можно посмотреть на Netflix по подписке. Если у вас есть аккаунт на Amazon Video Prime Video, то там можно посмотреть фильм «Время». Оставшиеся 2 фильма «Коллектив» и «Агент Крот» тоже доступны на Prime Video, но за отдельную доплату за каждый из них. Я еще прочитала, что «Агент Крот» можно найти на Apple TV. И вроде бы фильм «Лагерь коллег» есть на YouTube в свободном доступе.
Да, но все равно придется смотреть на языке оригинала с, в лучшем случае, английскими субтитрами. Так что будьте к этому готовы.
Смотри, тут переход какой-то нужен. Или так оставить?
Да ладно, так оставить.
Ну хорошо, давай.
The nominees for achievement and documentary features are...
Итак, «Агент Крот». Бонда в этом году мы не получили, но вот чем богаты. Фильм чилийской режиссерки Мэйти Альберди начинается с того, что милый пожилой вдовец из Сантьяго по имени Серхио Чами откликается на объявление в газете. В объявлении говорится, что требуются пожилые мужчины от 80 до 90 лет, и в процессе собеседования выясняется, что Серхио, как лучшему кандидату, который справляется с отправкой голосовых сообщений в WhatsApp, предстоит тайная, ни много ни мало, шпионская миссия. Его внедрят в дом престарелых с заданием выяснить, хорошо ли обращаются с пожилой матерью девушки, которая как раз, ну, наняла частного детектива, а тот подал объявление в газету. Серхио вооружают ручкой и очками с открытой камерой, а в дом престарелых заезжает целая съемочная группа под предлогом съемок фильма о пожилых жителях Сантьяго. Попав на место, обнаруживается, что на одного мужчину в этом доме престарелых примерно 10 женщин, и Серхио, который недавно овдовел, тут же начинает пользоваться огромной популярностью, что еще больше роднит его с агентом 007.
Ну, и он напоминает не агента 007, а героя передачи «Обыск и свидание», который я смотрела в детстве на MTV. Потому что там тоже героям выдавали какую-то там лампу, лупу, они смотрели на них такими же глазами круглыми и потом пытались как-то приспособить.
Да-да-да, вот это все начинается как такая авантюрная, не знаю, то ли шпионская, то ли действительно а-ля «Обыск и свидание» картина, но постепенно, медленно и очень аккуратно это свойство, оно, ну, теряется, оно как будто растворяется, потому что мы все ближе и ближе знакомимся с героями, ну, там, точнее, с героинями этого всего фильма. Цель расследования Серхио – пожилая женщина Соня. У Сони Альцгеймер. Она не понимает, где находится, и в этом контексте вопросы там воровства носовых платков, изучения комнат, они отходят на второй план. Еще есть Берта, проведшая в этом доме престарелых уже 20 лет, она тут же влюбляется в Серхио и хочет ни много ни мало подарить ему свою девственность. Есть сумасшедшая Марта, которая ждет, когда за ней, ну, когда к ней кто-то придет, кто-то ее навестит и вытягивает руки из решетки входной двери на улицу и там безумно радуется, когда ей звонит ее мама по телефону. Ну, мама, разумеется, давно умерла. То есть задача сохраняется. Мы вместе с Серхио выясняем где-то в середине фильма, что у Сони из тумбочки воруют не персонал, а та самая Марта, сумасшедшая. Но к этому моменту, в общем-то, нам уже все равно. Шпионаж Серхио становится все менее интересным и для него, и для нас. Если в начале отчеты детективу подробные, возможно, даже слишком, были нам как-то, ну, интересны, то к середине и к концу они вообще раздражают, они как будто не нужны. У Серхио есть семья, есть любящая дочь, которая там с трудом отпустила его вот на эту авантюру. У него была жена, которая недавно умерла. А у этих старушек, у них, ну, никого нет. Почему их никто не навещает, почему они здесь, почему у вот некой уважаемой дамы есть деньги на то, чтобы нанять детектива, а детектива нанять Серхио, но нет времени приехать, ну, навестить свою маму. Вот это становится, по сути, расследованием Серхио. Этот переход от шпионского к нешпионскому фильму меня вообще поначалу напугал. Я даже думал, что, ну, типа, вот это все неправда, что нет никакого задания, что герою просто плохо после смерти жены, и семья таким образом там решила его отвлечь. Ну, слава богу, нет, все обошлось.
Но для меня как раз хороший показатель, когда ты смотришь документальный фильм и сомневаешься, он правда документальный, все это происходит на самом деле, или это все-таки есть доля художественного вымысла. Я вот помнишь, тебя все дергала и спрашивала: ну, зачем им шпион? Зачем ему дают очки, зачем ему ручка, если все в итоге снимают на профессиональную камеру с профессиональными микрофонами, мы видим и героя, ну, как бы анфас, ну, то есть он не от первого лица снят, и всех, с кем он общается, и то, что происходит там, когда он где-то в другом месте находится. Ну, потом действительно действие увлекает настолько, что это все становится неважно. Мне этот фильм напомнил очень сильно творчество Уэса Андерсона.
Да,
похожие цвета, ну, такой вот желтый теплый свет, пастельные какие-то оттенки, зло скорее комичное, чем какое-то опасное и по-настоящему злое. Какие-то надуманные опасности, которые скорее такие мелкие неприятности или приключения, как в детстве. Вот, и ты все это смотришь и понимаешь, что добро победит зло. Но вот, например, в отеле «Гранд Будапешт», где тоже есть у Уэса Андерсона миленькая старушка, ты смотришь на эту старушку, она вызывает примерно такие же эмоции. Но в конце концов, это же Тильда Суинтон, которая покинет съемочную площадку и снова будет моложе и будет играть новые роли. А эти бабушки, они совершенно настоящие. И когда одна из героинь отправляется в последний путь, ну, трудно не удержаться от грустных мыслей о том, как что все конечно, о том, что старость — это, наверное, самое, ну, плохое, что может случиться в жизни, по крайней мере, у этих персонажей.
Ну, наверное, не может получиться снять фильм, тем более документальный, про дом престарелых без вот этой мысли. Ну, от этого никуда не деться. Но я вот о другом думал. Знаешь, в этом фильме нет никакой демонизации домов престарелых. Вот, ну, когда тебе говорят фильм про дом престарелых, там, про расследование в доме престарелых.
Ну да, завязка такая, бабушку с Альцгеймером бьют, воруют.
Да, ты думаешь, сейчас, да, сейчас там, ну, мы сейчас все узнаем. Нет, вообще, персонал, его почти в фильме нет, но если он есть, он очень ласковый и заботливый. В отличие там, от, например, от детектива вот этого Ромула, который бывший интерполовец и постоянно трясет бедного Серхио, чтобы он там давал ему по делу информацию. То есть мы погружаемся постепенно в очаровательную, но печальную старость. И это кино, оно из веселого и шпионского превращается в теплое, такое прочеловеческие отношения, к которым вот возраст не помеха, Альцгеймер не помеха, какое-то сумасшествие даже не помеха. И даже шпионское задание не помеха. Это веселый поначалу, добрый и грустный в конце агент Крот режиссерки Мэйти Альберди.
Новый мужчина приехал. Он настоящий джентльмен. Да, он такой... Очень светлый человек. А ты уже познакомилась с новеньким? Нет. Мне он нравится. Я думаю, что он выглядит очень по-джентльменски. Все, о чем мы с ним говорили, было замечательно. Ты правда говорил с ним?
Да.
Я хочу рассказать про фильм, который совершенно не похож по настроению. И как раз-таки, когда ты его смотришь, это, ну, нет сомнений, что это документальный фильм, а не художественный, серьезный, то есть на серьезных щах, фильм «Коллектив».
Вот на серьезных щах очень правильно сказано, да.
Фильм Александра Нанау. Фильм «Коллектив», если вот начать про него читать перед тем, как смотреть, достаточно увлекательная история. Это первый румынский фильм, который номинирован на «Оскар». Причем не только в номинации «Лучший документальный фильм», который мы уже упомянули, но и в другой номинации, где конкуренция намного выше. Это лучший фильм на иностранном языке, ни много ни мало. То есть он будет соревноваться с художественными фильмами. И у этого фильма уже есть 8, ну, достаточно заметных наград. Он занял, ну, в своей категории документального кино первые места на кинофестивалях в Лондоне, Торонто, в Америке, Сан-Франциско, Бостон. И еще его Британская киноакадемия тоже номинировала на лучший документальный фильм.
Да, казалось бы, что может пойти не так?
Что?
Сейчас мы вам расскажем.
Да, «Коллектив» — это название ночного клуба румынской хромой лошади. В 2015 году в ночном клубе произошел пожар. Это произошло на концерте бесплатном метал-группы «Goodbye to Gravity», причем очень символично в момент исполнения ими песни «День, когда мы умрем». Загорелась сначала сцена, потом потолок, давка, и в итоге больше 20 человек погибло на месте, но почти 40 умерли уже в больницах, причем не от ожогов. И вот в этот момент, когда там в течение 3 минут рассказали эту историю, начинается как раз расследование. Журналист румынской спортивной газеты, она так и называется, спортивная газета, Каталин Талантан, ухватывается за то, что в заключении о смерти вот этих вот молодых людей, которые были в ночном клубе и потом были госпитализированы, указано в качестве причины смерти инфекция. И кто-то ему говорит, что инфекция — это вообще бич румынских больниц. Ему становится интересно, почему. То есть они садятся на планерке выяснять, что к чему. И очень скоро выясняют, что дело в том, что в больницах применяется один и тот же дезинфектант. Ну, точнее, может быть, это разные препараты, но одного и того же производителя, Гексифарма. Они покупают несколько образцов, доступных совершенно свободно в аптеке, то есть не где-то там проникают в больницу и берут, а прям вот запечатанные.
Да, не думайте, что в этом фильме кто-то где-то будет куда-то проникать, будет что-то интересное. Нет, они...
Никакого шпионства, да.
Лейтмотив, да, они сидят на планерке, иногда удивляются тому, что происходит.
В общем, они отдают образцы эти полученные в лабораторию, и потом, получают заключение, на бумажке написано. На самом деле в каждом из этих образцов содержится примерно 10% концентрации от того вещества, которое должно быть.
То есть они сильно разбавлены.
Да, они разбавлены на 90%. После этого они минут 10 сидят, обхватив голову руками, и мы должны в этот момент осознать, как все плохо в Румынии, как царит коррупция. Потом, спустя 10 минут, один из журналистов добавляет: блин, они же и в больнице, наверное, тоже еще разбавляют. И они еще 10 минут стоят и грустят.
Ну, в целом, да. В целом, в общем-то, ты наблюдаешь за какой-то очень важной журналистской работой, которая важна. Ну, то есть ты не видишь ее важность, тебе ее важность объясняют. И даже Ну, в художественном кино это вообще зашквар, в документальном, в общем-то, тоже, когда тебе приходится проговаривать, что сейчас все очень плохо, сейчас все это прям ужасные события. И мы такие, да, мы киваем, что это действительно ужасные события.
Ну, а дальше происходит то, что наверняка удивило кинокритиков из Лондона, Торонто, Сан-Франциско и так далее, но совершенно не удивляет российского зрителя. Журналисты на пресс-конференции спрашивают, как так получилось, что во всех больницах одни и те же дезинфектанты? Почему вы решили, что они хорошие? Когда вы их последний раз проверяли? Они что, дешевле там, чем все остальные или еще что-то? Вы знаете, что у вас, какой у вас процент смертности от инфекций? Правительство на все это молчит. Спустя 2 недели выступает с заявлением о том, что они все проверили, ну, как бы существующие дезинфектанты эффективны 95%. Ну, как бы хорошо, что не на 103 или там 141. Журналисты опять спрашивают, а что это значит? Что значит эффективны? Как вы их проверяли? Они говорят, ну вот мы там потерли палочкой, и на палочке не было бактерий. Они говорят, а вы концентрацию проверяли? Ну, правительство молчит. Спрашивают, кто проводил эти проверки? Выясняется, что это делали управляющие тех самых больниц, которые закупали эти дезинфектанты. Они говорят, вы не считаете, что это бред?
Ну да, в общем, до боли знакомые вот эти истории, когда как будто, ну, журналисты, они такие как муха, которая летает вокруг вала и бесит, и жужжит, вот это вот все. Вот, и если бы дальше не произошло то, что произошло дальше, об этом сейчас расскажем, то это был бы прям вот фильм чисто такой знакомый нам, знакомыми нами лицами, такая новая газета, пытается задать неудобный вопрос какому-нибудь Мишустину. И Мишустин такой, кто пустил этих людей в зал? Вот, но правительство в итоге меняет министра здравоохранения, и новый молодой министр здравоохранения Влад, как его зовут? Влад...
Закулеску, по-моему.
Он ни много ни мало пускает съемочную группу этого самого фильма на свои, типа, планерки. Ну, то есть, как они пытаются всю эту ситуацию разрулить. И это, конечно, делает фильм куда интереснее и живее.
Ну да, он выступает таким супергероем, который люлей всем раздает и говорит, что вот сейчас вы будете мне работать. И еще он делает такой, ну, совершенно явный пиар-акт. Там среди героев есть девушка, которая очень сильно пострадала от ожогов, ну, внешне это заметно по ее лицу и телу. И нам показывают ее фотосессию, и потом выставку, где ее фотографии представлены. И вот в кабинете этого министра, прямо за его спиной, висит там не портрет вождя, а портрет этой девушки.
Да, в общем, фильм про вот это вот политическое событие, которое за собой влечет какие-то политические же последствия. Но, ей-богу, он такой скучный. Ну, через него прям продираться надо. И то, что у этого фильма есть огромное количество премий, мне абсолютно непонятно. Мне кажется, что это какая-то политота, типа из серии «надо бы дать, потому что вот журналистское расследование такое важное». Как в свое время «Оскар» дали фильму «Икар» про допинг-скандалы в России, просто потому что, ну, такая большая тема, что ты не можешь не дать какую-то большую премию этому журналистскому расследованию. Но «Икар» примерно, знаешь, ну, типа, «Икар» все-таки было достаточно интересно смотреть, а тут снятый на тапочек, невнятная история, в общем, дизлайк.
У меня главная претензия, ну, главные претензии к этому фильму – это, да, скука, которая зарождается еще в начале и длится в течение всего этого времени. И второй момент – то, что этот фильм подается как смелое журналистское расследование, которое привело к очень серьезным последствиям. То есть владелец этой фармацевтической компании, которая разбавляла дезинфектанты, кончает жизнь самоубийством, правительство уходит в отставку, по всей стране применяются меры, больные уезжают в другие страны. Но в этом фильме не проговариваются даты и не проговариваются конкретные цифры. И когда ты начинаешь, ну, как бы в этом разбираться и пытаться... Ну, мне было интересно самой сопоставить, что когда произошло. Так вот, пожар произошел 30 октября 2015 года. 3 ноября в Бухаресте прошли массовые протесты, на улицы вышли 1000 людей. 4 ноября правительство ушло в отставку. А то, что там делал журналист Талантан, это вот имеет отношение только к Гексифарму и тому, что владелец этой компании кончает жизнь с убийством. Ну, может быть, косвенно. То есть даже если бы этого расследования не было, все равно само событие, сам этот пожар получил общественный резонанс. То есть люди были не вдохновлены расследованием свободной прессы, они были просто в бешенстве и в ярости от того, что молодые люди погибли.
В общем, если вам хочется посмотреть, как возможно когда-нибудь после протестов, которых в фильме почти нет, правительство уходит в отставку, то... посмотрите фильм «Коллектив». А еще, если вам хочется услышать, как звучала бы смесь итальянского и русского, посмотрите фильм «Коллектив». Румынский язык интересный.
Скандируют «Талантан, талантан». Лучшее расследование в нашей стране проводит спортивная газета. Таково состояние нашей прессы. Равнодушие убивает.
А я хочу еще рассказать про другой документальный фильм, тоже на остросоциальную тему. Это «Лагерь коллег». Он мне понравился намного больше, хотя тоже немножко скучноват.
Между прочим, приз зрительских симпатий Sundance.
Ну да, и исполнительные продюсеры Барака и Мишель Обамы.
Что может быть связано?
Ну, может быть. В общем, у этого фильма два режиссера, и один из них, Джеймс Лебрехт, он является еще и героем фильма. Начинает этот рассказ с того, что есть вот такое событие, которое для него, инвалида с детства, имеет грандиозное значение в жизни. Даже это не событие, а явление, детский лагерь для тинейджеров-инвалидов, а о нем никто никогда не рассказывал. И вот он с этой идеей пришел там к продюсерам. У него есть соавторка Николь Ньюман. Я, к сожалению, так и не смогла найти, есть ли в фильме она, или это... просто какая-то его знакомая. Вот вместе они рассказывают эту историю. По хронометражу примерно первую треть фильма занимает архивные записи, сохранившиеся вот из этого летнего лагеря, и рассказы тех тогда детей, сейчас уже очень взрослых людей, которые в этом лагере побывали, и он действительно изменил их жизнь. И дальше еще две трети фильма – это то, к чему привели вот эти вот их летние каникулы. Начинается все в 1971 году, то есть спустя два года после Вудстока. И вот эти дети, которые всю свою жизнь просидели фактически закрытые в собственном доме под присмотром своих тюремщиков, там, родителей и старших братьев и сестер, они все рассказывают о том, что страдали от гиперопеки, о том, что их боялись как-то им навредить, куда-то выпустить. Да, собственно, и некуда было их выпускать. В школу нельзя идти, не пускали туда инвалидов. На улицах небезопасно. Что тебе делать? А здесь они попали вот в этот Вудсток с гитарами, с девчонками, с бассейном. И у них впервые в жизни, у кого-то там в 16 лет, были, по-настоящему летние каникулы.
Они попали не на Вудсток, они попали в
лагерь. Это я его так называю. Да, конечно, в лагерь.
А как он называется? Напомню.
Джанет.
Я забыл. Да, Джанет, точно, лагерь Джанет. У него, у этого лагеря, главным, как это, вожатым, как это называется, в общем, был как раз такой дикий хипарь с косяком в одной руке и косяком в другой руке.
И он нанял себе вожатых, соответственно, таких же. Достаточно неорганизованных, но добрых ребят. Поэтому и есть вот эта ассоциация постоянная с хиппи, с Вудстоком. Они там вместе пели песни. Устраивали голосование за то, что они будут есть на обед на следующий, выслушивали всех, и вот эти вот дети-тинейджеры, впервые оказавшись в обществе себе подобных, в обществе других, другой молодежи, которые физически полноценны, они просто по-другому взглянули на свою жизнь, и поделились своими болями. То есть они рассказывают о том, какой была их жизнь в одиночестве, где нет никакого места самостоятельности, где есть безысходность, где тебя воспринимают как какое-то бесплотное, бесполое существо без возраста. То есть вот что тебе там 3 года, 116, что будет тебе там 25, ты все еще будешь таким вот маминым ребенком, который не получился.
Да-да-да. То есть когда ты не можешь себе представить даже, что у него могут быть какие-то эмоции, чувства там и отношения с кем-то, потому что он, ну, инвалид. Как будто вот есть там мальчик, девочка, мужчина, женщина, инвалид. Это как будто вот отдельная история. А здесь они стали обычными, ну, тинейджерами, грубо говоря, с обычными тинейджерскими лагерными вот этими, лагерными, какое слово, пионер-лагерными, видимо, историями, которые можно из этого самого лагеря в школьный год привести, про то, как ты там, не знаю, целовался за бараком, блин, опять барак, что со мной происходит? Ну, ты же реально, согласись, что вся... Ну, лагерь детский в России, он с бараками, он вот такой.
Да.
Он, ты по-другому никак не скажешь. Он лагерь, там
надзиратели.
Вожатые надзиратели, да, и вот там есть бараки, и ты за ними можешь, да, целоваться или...
Ну, честно говоря, по внешнему виду у них там тоже были бараки, но они не смотрели на внешний вид. Инвалиды не смотрят на внешний вид, они смотрят на внутреннее содержание. Действительно, для них это было счастье. У многих была первая любовь, у кого-то даже случился первый секс, и они об этом рассказывают, обо всем весело и с таким черным юмором, как у врачей. Mm-hmm. Ну, например, делятся тем, что внутри вот инвалидного сообщества существует своя иерархия там, сексуальности и желанности. И наверху ее находятся дети, которые переболели полиомиелитом. И вот если их посадить на стул, ну, не могут ходить просто, но в остальном они выглядят совершенно как обычные люди. И вот они на вершине этой пищевой цепочки. А внизу находятся дети с церебральным параличом, у которых серьезно нарушена моторика, координация движений. Их действительно сложно воспринимать, и с первого взгляда бросается в глаза, что с ними что-то не так. И вот эти дети, побывав в этом лагере, они... Этот опыт изменил их полностью. Они понимают, что они хотят жить так всегда. И они начинают бороться за свои права. И поначалу это очень непросто, потому что правительство не воспринимает их всерьез. Они шутят, что ну, у нас нет пандусов, у нас нет возможности перемещаться в общественном транспорте, нет возможности там управлять машиной и учиться еще что-то, мы не можем просто протестовать. Ну, они садятся на коляски и начинают протестовать, перегораживая улицы прямо в этих колясках. Устраивают бесконечные акции, выступают на телевидении, пишут статьи. И начинается борьба, которая вот занимает большую часть хронометража этого фильма.
А вместе с ним и ответ на вопрос, почему исполнительными продюсерами этого фильма стали Барак и Мишель Обама.
Вот. Спустя 20 лет, в 90-м году, нам показывают совершенно душераздирающую сцену, в которой инвалиды приезжают к Капитолию, бросают там свои коляски и ползут 100 ступеней наверх к своей свободе, ну, фигурально выражаясь. Действительно, после этого принимается закон, который долго находился в разработке и все никак не мог быть подписан. Называется он Americans with Disabilities Act. Такое важное событие. И вот он закрепляет за инвалидами права получать работу, получать образование, иметь возможности, ну, для реабилитации. Ну, как бы, чтобы создатели инфраструктуры думали о том, как люди с ограниченными возможностями могут перемещаться по улицам, как пользоваться туалетом. Ну, то есть все то, что сейчас является само собой разумеющимся.
Да, потому что там вот мне запомнился очень один момент из этого фильма где-то в середине, когда они общаются с калифорнийским мэром и говорят ему, ну, сделай нам пандус, ну, типа, ну, мы все-таки самое большое меньшинство в Америке, нас очень много, а он говорит, ну, как же вас много, ну, вот смотрите. Ну вот вы там один из, не знаю, из 100, ну один из 1000, ну как вот мы будем делать ради одного из 1000 пандус? И типа интересная логика, которая сейчас кажется абсолютно, ну, чудовищной. Но тогда, по сути, наверное, человек, которого могли избрать и переизбрать, он мог это сказать, и американский избиратель, он такой, ну да, действительно, один из 1000, типа, зачем мы будем тратить деньги налогоплательщиков на это? Лучше мы там потратим их на что-то другое. И как ты правильно сказала, получается, что замкнутый круг, что если у тебя нет ни пандусов, ничего, то и ты и высказаться не можешь, ты как бы не можешь куда-то прийти, потому что ты физически не можешь никуда прийти, и что-то сказать, потому что иногда тебе из-за того, что ты инвалид, бывает сложно просто что-то сказать.
Ну, ты просто с детства и до старости исключен из общественной жизни полностью.
Да,
из обучения, из работы.
В общем, если хочется что-то про американскую политику, такую вот, которая начинается со сложностей, но заканчивается победой практически на фоне американского флага с орлом на руке и щитом Капитана Америка в другой руке, с гордым лицом, смотрящим вдаль на восходящее солнце, это вот Crip Camp. Это туда.
Я записываю. Я хотел выключить и нажать кнопку еще раз. Должно записываться снова. Хотел бы ты, чтобы инвалидов воспринимали как людей? Простите?
Давайте я вам прочитаю краткое содержание фильма «Тайм». Чернокожая активистка долгие годы борется за освобождение своего мужа из одной из самых страшных тюрем для черных в США, считая, что его наказание слишком жестокое. Может ли такой фильм не получить Оскар в 2K21 году? Я ошибался. Как я ошибался? Сейчас все расскажу. История. Сибил Фокс Рич, или Ричардсон, вместе со своим мужем Робом пытаются ограбить банк. Их ловят. Сибил приговаривают к 5 годам тюрьмы. Она просто была за рулем, ждала в машине Роба, к 60 без права на условно-досрочное освобождение. У Сибил 6 детей. И выйдя, она начинает снимать для мужа видео о том, как эти дети растут и как она живет. Общается с мужем через эти короткие отрывки, снятые на камеру, потом на смартфон. И сам фильм, он начинается с этих кадров, и потом часто к ним возвращается вплоть до самого конца. Это полностью черно-белый, великолепно снятый и смонтированный фильм, который как бы строится вокруг вот Сибил, вокруг ее голоса и ее каких-то бесконечных дел. Мы видим уже ее взрослых детей. Кто-то там поступил в колледж, кто-то служит в церкви. Мы слышим ее мысли, наговоренные в закадр и записанные на те же кассеты 20 лет назад. Никакой хронологии. Она в этом фильме вообще не нужна. Это как бы... Это не проза, это какая-то поэзия монтажа, и все вращается вокруг одной женщины, полностью преданной идее вытащить мужа из тюрьмы Анголы, штат Луизиана.
Я просто не могу представить, как бы этот фильм мог выглядеть цветным. Мне кажется, он бы не получился, потому что здесь вот художественным приемом важным становится то, что фильм нарезан из отрывков, снятые в разные годы. Мы понимаем, что на них одна и та же женщина, но в первые секунды бывает сложно сообразить, что было до, что после. Здесь она моложе или старше. У нее 6 мальчишек, 6 сыновей, 2 из них близняшки, и мне кажется, ее как раз раньше выпустили из тюрьмы, потому что она была беременна.
Двое сыновей, по-моему, Freedom и Justice их зовут.
Да, да. И вот эти вот мальчишки, они все время становятся, из-за того, что кадры нарезаны произвольно и вставлены не в хронологическом порядке, то меньше, то больше. Вот они учатся ходить, вот они поступают в колледж, а вот у них 8 лет день рождения, они задувают свечки.
Да, и мы как будто возвращаемся снова к названию «Time». Вообще в этом фильме полно мест, где мы возвращаемся к названию «Time». «If you commit a crime, you must give a time», говорит мама Сибил, и героиня, она кается в том, что она совершила. Но тут вопрос не в том, что они совершили, тут вопрос в цене. За неудачный налет на банк, в котором никто не пострадал 60 лет, как она говорит, 60 человеческих лет, у нее такой голос, я в одной рецензии прочитал, что он тянущийся. Фильм мы смотрели, разумеется, на английском с субтитрами, и действительно это такой акцент, у нее этот местный акцент, и вообще...
Луизианский.
Луизианский, и вообще мы видим, вот насколько редко персонаж документального фильма так органично смотрится в кадре, вот так она так, ее прям камера любит, и мы видим вот ее борьбу но как бы не яростную. Мы видим ее отчаяние, но нет в этом злости. Мы видим трудолюбие, упорство, которое умело противопоставлено безразличию судебной системы.
Ну, справедливости ради, нам почти не рассказывают ничего о судьях. Кто там судьи, кто полицейские. Мы самое большое, что слышим в фильме, ответ секретаря судьи, который очень мило рассказывает о том, что ему, в общем-то, насрать.
Ну, в общем, да. И, ну, как бы, вот поймите, это фильм о системе правосудия. Ну, разумеется, частично. И, конечно, это фильм о там, проблеме расизма. Но вот в первую очередь это фильм о женщине, о справедливости и о какой-то колоссальной вот любви женщины к мужчине, такой сумасшедшей любви. И я сейчас вот это говорю и понимаю, что как-то, ну, сюжетно, наверное, это совсем слабовато по сравнению с агентом Кротом, коллегами, неправильно, людьми с
ограниченными возможностями.
Ограниченными, да, возможностями, просто фильм называется «Лагерь коллег», поэтому так сказал, который борется за свои права, там, с каким-то политическим огромным скандалом, но вот поверьте, просто поверьте, этот фильм – произведение искусства.
Если Миша вас не убедил, то у меня есть еще один аргумент. Для меня очень показательно, что наши дети посмотрели этот фильм с нами от начала до конца. Я напомню, что это черно-белый документальный фильм, который мы смотрели на английском языке с субтитрами. И
английскими
с английскими субтитрами. Да, нашим детям 4-7 лет, и это нет не прожжённые киноманы. Обычные дети, которые любят смотреть «Леди Баг». А Оля, которой 4 года, она обычно смотрит с нами, ну, минут 10-15, больше ради того, чтобы пообниматься и погреться. И потом убегает в свою комнату играть в своих кукол. Но здесь они сидели обе, открыв рот, и очень переживали и ждали, чем все закончится.
Да, все потому, что фильм просто великолепно сделан. Он, вот он грандиозно снят и смонтирован. И я вот вначале сказал, что я, типа, ошибался, что этот фильм, там, Оскара точно не получит. Он получит Оскара, но не потому, что это фильм о черных, и не потому, что это фильм о расизме. Это очень хорошо сделанное кино. Редко когда можно назвать документальный фильм вот произведением визуального искусства. Это как раз тот случай. А еще он получил приз на Санденсе, точнее не он, а Грета Брэдли, режиссерка этого фильма, она получила приз как лучший режиссер-документалист и вообще абсолютно заслуженно. «Тайм», у которого, как мне кажется, вот все шансы получить «Оскар» в этом году. Моя ставка.
Жизнь продолжается. И надежда не умирает. Ведь так говорил Джесси Джексон. Надейся, продолжай надеяться, что однажды ты войдешь в зал суда, и все закончится. Я с тобой согласна, Миш, это тоже мой фаворит на Оскар, но остался еще один фильм, и он для меня занимает особое место, потому что как-то вот он меня тронул за живое. И это фильм «Мой учитель осьминог», снятый в ЮАР, преимущественно под водой. Завязка странная. Мужчина, документалист, который в этом фильме выступает как герой. У него есть свой оператор, ему помогают два режиссера, Пипа Эрлих и Джеймс Рид, сделать этот фильм. Рассказывает о своем творческом кризисе. Что вот он много лет снимал в Африке документальные фильмы, у него случилось выгорание, проблемы в семье, кризис среднего возраста. Он возвращается в свой родной дом на побережье Атлантического океана. И, ну, чтобы как-то восстановить свое физическое и душевное здоровье, начинает заниматься вновь фридайвингом, занятием, которое ему очень нравилось в юности. И внезапно он обретает не только вдохновение, но и любовь. Причем любовь очень странная.
Да. Да.
Потому что вы помните, да, что фильм называется «Мой учитель осьминог». Когда начинается часть с осьминогом, где главный герой просто восхищается и поет дифирамбы, оды тому, какое это умное животное, и показывает быт осьминожихи, меня очень долго не покидало чувство дежавю. Вот этот вот осьминог, хитроумные какие-то его действия в поимке добычи. Погоня, когда за ним гонится уже кошачья акула. Я думаю, где-то я все это уже видела. И после просмотра фильма я убедилась, что это так и есть. Кадры, которые не вошли в этот фильм, были показаны в фильме BBC Blue Planet во второй части, которая вышла в 2017 году. Ну, а «Мой учитель-осьминог» получается в 2020. То есть у фильма был достаточно длительный постпродакшн.
Да.
И получается, что действительно где-то недалеко от Кейптауна в водах Атлантического океана жил уникальный осьминог, который снялся в двух фильмах.
Звезда.
Да.
Кинематографа. Я просто... Простите меня за эти подколки, потому что я клянусь. Ну, Ира, в принципе, рассказала весь сюжет фильма. Мужчина занимался дайвингом, мужчина-оператор занимался дайвингом, нашел осьминога, восхитился тем, какой осьминог там умный, как и что она, эта осьминожиха, может делать. Но то, как он об этом всем говорит, какими интонациями и словами, я не шучу. Я боялся, что вот... Сейчас будет момент, когда он возьмет эту осьминожиху, а он там, ну, там есть такие милые кадры, где она там протягивает к нему свои щупальца и там трогает его то за пальчик, ну, аккуратно, типа, исследует его, то там уже потом, ну, за лицо. Я думал, вот клянусь, он сейчас возьмет ее и просто вокруг члена обмотает, и, ну, пиздец. Я думал, сейчас мне будут рассказывать о том, что, в принципе, можно теперь и с осьминогами. Ну, вот мы достаточно, общество наше доросло и до этого. Мне было некомфортно этот фильм смотреть вот в этом плане, но, может быть, дело не в фильме, а во мне. Может быть, я максимально испорченный человек, и такие мысли приходят только мне.
Я не такая испорченная, видимо, как мой муж. Потому что, во-первых, я понимаю, что этот фильм рассказан одним из таких инициаторов большого экологического проекта Sea Change Project, который, ну, заботится об океане. И здесь герой, который рассказывает нам про осьминога, он не выходит за рамки такого умного наблюдателя-эколога. То есть в той ситуации, когда он мог бы осьминога, не знаю, чуть-чуть подопнуть или там отогнать акулу, он этого не делает. Он с замиранием сердца наблюдает, но не вмешивается в процесс. И я очень хотела бы отметить, что этот фильм очень красиво снят. Там потрясающие подводные съемки. Меня восхитил тот факт, что наш герой, который тоже, ну, внес очень большой вклад, сделал фотографии, нашел локации, рассказал всю эту историю. Он плавает без акваланга, только в ластах и в маске. И проводит под водой какое-то грандиозное количество времени. Он говорит, что каждый день на протяжении года ныряет и смотрит, что там происходит с этим осьминогом.
Тебе не кажется, что это какая-то вот преувеличенная история? И поймался я на мысли, что вот это вот то, что он каждый день ныряет, и что это для него так важно. Там же фильм, грубо говоря, о том, что вот у него случился кризис, как ты уже сказала, да, он не знал, что делать дальше, и из-за этого он начал вот нырять, он начал этим заниматься, а потом, ближе к концу фильма, он уже и своего сына привлек, и вроде как вот это вот наблюдение за осьминогом стало для него смыслом жизни и тем, что он может передать своему сыну. Ну, или занятием, которое он может с ним вместе делать. И вот все в этом, ну, как бы все хорошо, мужчина себя обрел. Это, ну, он занимается достаточно серьезным, интересным делом. Он вот ныряет, это не так просто, это какая-то физическая активность. Действительно очень красивые, как ты говоришь, съемки. Но вот этот осьминог, эта влюбленность в осьминога, она как будто бы все обесценивает. Нет такого ощущения у тебя?
Ну, у меня нет такого ощущения. Сейчас тренд на то, чтобы показать какие-то истории одного человека. И вот это вот показывает историю одного осьминога. Ну, представь себе, как выглядел бы этот фильм, если бы тот же самый мужчина в тех же самых локациях просто плавал бы и говорил: «Господи, как я люблю океан! Какие тут красивые водоросли! Какие красивые рыбки! Какие красивые рифы! Акулы! Просто прелесть!» Но это как раз было популярно. Вот Николай Дроздов, он примерно этим занимается. А здесь герой постарался рассказать личную историю. Ну и действительно, может быть, его так восхитил этот осьминог. Те сцены, когда они вместе с осьминогом. Это вообще повторение в какой-то степени сцен из «Инопланетянина» Стивена Спилберга, когда происходит первый контакт, у осьминога тоже такие щупальца, как длинные пальцы, которые, ну, непонятно, что от них будет вред или волшебство, или что сейчас они с тобой сделают.
Да, ну, как вы поняли, у нас мнения немножко разошлись.
Поэтому... А еще в фильме красивая музыка.
Если вам хочется послушать красивую музыку и посмотреть при этом, как мужчина общается с головоногим моллюском, то мой учитель осьминог для вас.
Часто я приплываю к ее основному жилищу. Я просто плаваю, пытаясь почувствовать это. Конечно, я скучаю по ней. И...
Ну и на этом все. Большое спасибо, что слушали наш подкаст.
Мы будем очень рады, если вы напишите нам какие-то комментарии. Может быть, вы хотите, чтобы мы рассказали о каких-то конкретных фильмах, или вы сами посмотрели фильмы и готовы их с нами обсудить.
Да, комментарии, скорее всего, можно будет написать только на YouTube, но послушать нас можно и в Apple подкастах, и в Google подкастах, и в Яндекс подкастах. Большое спасибо и до скорых встреч.
Пока.